сделано на podfm.ru.
Внимание, внимание! Говорит Германия! Евровидение. Ваш путеводитель по Европе.
И снова здравствуйте, друзья. Вы слушаете программу «Евровидение». Неформальные заметки из самого сердца Европы, а именно Германии, где находятся оба его ведущих, Петр Сенков, Максим Спиридонов. Петя, привет.
Привет, Макс. Привет, друзья.
Месяца полтора, кажется, я был вне Германии. Сейчас снова волею судеб меня сюда занесло. И снова могу с полной ответственностью, глядя за окно, говорить о немцах и их повадках, не рискуя силу слабости памяти что-то сказать неверное.
Вот.
Сегодня у нас тема актуальная, поскольку...
Более чем актуальная.
Да, ну прям-таки вот животрепещущая.
Да-да.
Поскольку только что в России вроде бы как уже прошли, ну почти что прошли, по крайней мере, ситуации, связанные с пожарами, которые прошли практически по всей центральной России, от Москвы, Иваново до самых до окраин, до Петербурга даже дошел дым, причем, что интересно, по большей части, по разным заключениям, дым этот шел со стороны именно Москвы, Иваново, а не, это не было горящими торфяниками непосредственно Петербурга и Ленинградской области. Настолько все лихо там закручено было. И вот о пожарах, ну, по касательной, наверное, в России, но большей части о том, как обходятся с пожарами в Германии, что из себя представляют пожарные дружины, здесь мы расскажем сегодня. Как обычно, солировать будет Петя, я попытаюсь ему помочь. Петя, прошу.
Ну да, я думаю, Макс, ты немножко погорячился, сказав, что ситуация с пожарами в России уже как-то разрулилась. Нифига подобного, насколько я понимаю. То есть развеялся дым над Москвой. Смог вот этот ужасающий, в котором задыхался народ в течение недели. Он развеялся, да, действительно, но это исключительно заслуга ветра, а отнюдь не пожарников, которые якобы тушат доблестно пожары. Это все не так. То есть пожары продолжаются, и пожары, к сожалению, к огромному моему сожалению, в России будут продолжаться, пока не пойдет дождь. То есть, дорогие друзья, жители России, особенно центральной России, я искренне вам сочувствую. Один раз, единственное, мне удалось побывать вот в такой обстановке, рядом с горящим пожаром в течение нескольких дней, который полыхал. И, в общем, конечно, все это вдыхание всех этих очаровательных веществ, которые выделяются при пожаре, оно, в общем, не может радовать никоим образом.
Кстати, вот, я скажу коротко, то, что мне страшно повезло в том смысле, что я... Будучи в Москве, при очень высоких температурах, это было недели три назад, получается, я уехал за день до того, как дым наступил на центр города. Я потом вот об этом узнал, я улетал в Ульяновск, и оттуда уже узнал, что вот он, дым с окрестностей вышел в центр, там, где я жил, собственно, в районе Тверской. А потом, улетая из Петербурга уже, это, получается, было несколько дней назад, также узнал о том, что через полтора дня после того, как я уехал из Петербурга, дым пришел в Петербург.
Да,
то есть я к нему удачно бегаю, это с одной стороны, а с другой стороны, знаешь, побаиваюсь за Баварию, что будет с ней, когда я из нее уеду.
В рубашке родился. Да нет, думаю, что в Баварии, с Баварией все будет в самом лучшем виде. То есть, ну, во-первых, как бы начнем наш разговор с того, что за лесом в Германии смотрят очень и очень хорошо. То есть вот немцы, они в силу своей вот этой педантичности, аккуратности, понятия того, что Ordnung bleibt Ordnung, то есть порядок остается порядком, они любым делом занимаются, в общем, с... я бы даже сказал, с душой и очень большой ответственностью, разумеется. То есть вот я знаю, что в России существуют в очень большом количестве так называемые лесотехнические институты. Но я не встречал, по-моему, ни одного их выпускника, который бы работал конкретно с лесом. Может быть, мне не повезло, зато я огромное количество выпускников этого лесотехнического училища, техникума и институтов встречал в самых разнообразных сферах общественной жизни. В Германии, в общем, это не совсем так. То есть, конечно, тоже есть люди, которые, погорячившись, идут в учебное заведение, среднее и высшее, которые занимаются охраной леса, потом понимают, что это, в общем, не их стезя, и как-то уходят. Но, тем не менее, кадры немецкого организации, которая занимается лесом, так называемого Forstamt, они укомплектованы на много лет вперед, и, в общем, недостатка в работниках там не наблюдается. То есть здесь работников в лесу, лесников, так называемых ферстер, вот, готовят в, как я уже сказал, в средних и высших учебных заведениях. Значит, если человек закончил среднее учебное заведение, он называется forest inspector. Если он закончил высшее учебное заведение, forest assessor. Вот такие вот немножко старообразные.
Функция какая?
Ну, функция такая, что обычный техник, он еще называется forest technic, он просто смотрит за лесом, выполняет указания начальника своего, который является форст-асессором, то есть их, разумеется, меньше. То есть они уже как бы руководят работой своих подчиненных. То есть, ну вот они еще делятся на три части, значит, как по роду деятельности. То есть форст-инженер, то есть это инженер, работающий в лесу. Форст-вишеншафтлер. То есть это исследователь леса и форстехника. То есть форстехникер – это вот самая такая низшая, то есть, ну, как по-русски говоря, лесник. Вот, то есть он следит за лесом, и надо сказать, что вот следы этого слежения, они наблюдаются, в общем, постоянно. То есть можно зайти в самый глухой лес, и вдруг внезапно на дереве ты видишь табличку с каким-то номером, который что-то обозначает. Что он обозначает, в общем, непонятно. Вот. Можно зайти точно так же в какой-то, в общем, отдаленный участок леса и увидеть точно такую же табличку, на которой написано участок, номер там 185, условно говоря. То есть, если вы видите на дереве табличку с номером, то можете быть совершенно уверены в том, что вы попали в Германию. Ну, или там, не знаю, в Австрию. Вот, в Австрии там еще сложнее с работниками леса. Их готовят в отдельном, единственном во всей Австрии специальном учебном заведении, где готовят и высших работников, и работников леса с высшим образованием, и со средним образованием. В общем, там тоже все это построено.
То есть, там, в общем, лесники, доктора наук уже фактически.
Да, в общем, да, в общем, да. Я, ну, вот буквально вчера ездил в такое заповедное местечко Бертесгаден на границе Германии и Австрии, и там, значит, мы благополучно забрались на одну из горок, и, в общем, проходя, ну, помня о том, что у нас как бы скоро передача, я обращал внимание на деревья и действительно достаточно часто видел какие-то таблички с непонятными цифрами, с непонятными аббревиатурами, но, тем не менее, понятно было, что вот именно вот эта часть леса, она находится под постоянным и достаточно, как сказать, тщательным наблюдением. То есть она не просто вот тут лес и лес, растет и растет. И как бы... Поэтому я думаю, что природные катаклизмы вот такого масштаба, как в России, они, вероятнее всего, в Германии невозможны. Так что, Макс, можешь уезжать из Баварии со спокойной душой. Ничего здесь, никаких катаклизмов тут не будет. Конечно, погода – это погода. Особенно такая странная, как в этом году. Разумеется, может быть все, что угодно. И любые как бы форс-мажорные обстоятельства в горении лесов и так далее, они, конечно, возможны. Но с ними очень бодро борются. И, в общем, борются, насколько я понимаю, результативно.
А ты говорил, что какой-то есть опыт у тебя наблюдения за всем этим.
Да, 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 да. Вот я хотел рассказать одну забавную историю. Она как раз очень в тему этой программы. Значит, в Германии я еще с детства, кстати говоря, слышал, что в России существует такое добровольное пожарное общество. Ты наверняка тоже об этом слышал, поскольку с нас, по-моему, в школе собирали взносы на это самое добровольное пожарное общество, что совершенно меня бесило. Ну, со страшной силой, до 10 класса подходит человек и говорит, мне нужно там 10 копеек, по-моему, на добровольное пожарное общество.
Мне не жалко было. Никто. Может быть, у тебя какие-то просто были там юморные одноклассники?
Нет, нет, ты что, там ходили, марки выдавали, я помню, марки выдавали, то есть... Ты должен был иметь какой-то билет этого добровольного пожарного общества. А, у нас же, Макс, с тобой очень большая разница в возрасте. То есть, ты еще не застал вот эти благословенные социалистические времена.
Нет, подожди, вот. Я жил по полной программе, просто несколько позже. У нас с тобой разница.
Да. Ну, ты уже жил во время такого, знаешь, умирающего
у нас с тобой разница
социализма.
Лет, если не ошибаюсь.
Вот. То есть ты уже жил и учился в школе во времена умирающего социализма, там, когда уже, в общем, всем было плевать. А я жил во времена такого активно загнивающего. То есть он еще жил, был бодр и весел, социализм. Вот. И поэтому у нас ходили какие-то люди, ну, как правило, которые тоже ненавидели эту свою работу. Кто-то спускал разнарядку сверху, и наши соученики ходили и приставали ко всем там. Ну давай там, это 10 копеек, ну давай. Вот, проблема решилась, когда вот этим вот собиральщиком денег был назначен один из юношей нашего класса, спекулянт. Он просто платил эти взносы сам и никого не парил. Вот, и это устраивало абсолютно всех. Ну так вот, возвращаясь как бы к Германии. В Германии в небольших городах, то есть понятно, что в огромных мегаполисах там пожарные дружины работают на профессиональной основе и как бы все в порядке. А в городах небольших там до сих пор, пожарные дружины работают на условиях добровольности. Я сам вначале обалдел, когда я об этом узнал. То есть они так и называются «Freiwillige Feuerwehr». То есть пожарная, добровольная пожарная команда. Вот. Я очень часто как бы путешествую на велосипеде по своим окрестностям, состоящим из небольших городков. Видел вот это вот объявление, то есть вот какой-то гараж, там видно стоят пожарные машины, и сверху такая огромная надпись. Freiwillige Feuerwehr, там условно говоря, Neuses. То есть это добровольная пожарная команда города Neusesa. Ну, я думал, что это шутка, черт его знает. Вот, я не представлял, как могут быть пожарники добровольными. То есть для меня всегда это было как бы, ну, профессией. Нормальной, настоящей профессией.
Знаешь анекдоты, да, про пожарников? Как пожар, хоть увольняйся.
Нет?
А,
ну да, в общем, можно уже даже не продолжать.
Ну то, что если коротко, то один другому расхваливает, поступив в пожарную команду, расхваливает прелести работы в этой пожарной команде. Не добровольной, а обычной. И говорит, что так все классно, отличный коллектив, прекрасное времяпрепровождение там. Ну вот хоть как пожар, хоть увольняйся.
Да. Ну вот. Поэтому действительно, вот я до сих пор не очень хорошо понимаю, как могут люди вот на добровольной основе вот такой вот фигней заниматься.
Ведь ну слушай, ты знаешь немцев, они, в общем-то, занимаются не той еще фигней на добровольной основе. Это некий способ времяпрепровождения. Причем, что важно вот для немца, полезного времяпрепровождения.
Да. Ну и плюс вот в этих общинах у них все-таки Gemeinde, так называемая, у них все-таки вот эта взаимовыручка, вот это вот коллективизм, про который говорят, что нет, Германии уже в, как сказать, в развитых капиталистических странах нету никакого коллективизма, все фигня, там индивидуалисты прожженные, которые там вот будет рядом человек лежать на обочине дороги, и никто ему руку не подаст, чтобы поднять его или поинтересоваться, что с ним такое. Фигня. Полная фигня. То есть, ну хорошо, давай вернемся как бы к нашей истории, которую я хочу рассказать. То есть, мы с моим приятелем в прошлом году где-то между... в начале осени предприняли такую экскурсию в Шварцвальд. Это в Баден-Вюртемберге, огромный лесной массив. И с горами там, ну, небольшими горами, покрытым лесом, необычайно все живописно, доехали до такого городишки под названием Триберг. Замечательное место, рекомендую просто всем, просто всем. Это родина часов с кукушкой. То есть там все... Там изготовляют часы с кукушками. И приезжают японцы и покупают их. Там в окрестностях Триберга есть двое самых больших в мире часов с кукушками. Вот.
Японцы приезжают везде, где есть какая-то европейская экзотика.
Ну, может быть. Вот там этой экзотики просто дофига. То есть это... По сути дела, два огромных здания, которые представляют собой часы с кукушками. Там в одном из них, которое официально зафиксировано как самые большие в мире часы с кукушкой, там кукушка, я не знаю, метра, наверное, 2,5 величиной. И вот такая дура, значит, вот она выскакивает.
А там сами каждые часы? 15
минут. А сами часы – это дом такой. Такой средних размеров. Не, ну как, почему? Большой деревенский дом как бы по размерам. Вот, гиря от часов размером с человека. Вот. То есть, ну, круто. Ладно, бог с ним. Да, кстати, вот еще хотел. Все время забываю сказать нашим слушателям о том, что я тут возобновил свое сотрудничество с газетой «Ру» и периодически туда поставляю статейки на туристические темы, поскольку сейчас мы о туризме с Максом почти не говорим, а говорим о каких-то там насущных проблемах жизненных, германских. Вот. То в газете «Ру» я как раз пишу о туризме и о всевозможных там увеселительных каких-то мероприятиях, которые проводятся в Германии, по всему миру и так далее. То есть для того, чтобы найти там мои писания, достаточно набрать меня там в поисковике Петр Сотенков, и там все мои писульки мгновенно выскочат. Ну ладно, возвращаясь к Трибергу. Вот, и значит там в этом же Триберге есть самый высокий в Германии водопад. Мы, значит, забравшись на вершину водопада, уже изрядно утомившись, расположились на одной из площадей города Триберга, дабы с приятелем выпить пиво. И вот, значит, как только мы заказали по стаканчику пива, по бокальчику, вдруг мы видим, что на противоположном конце площади начинается какое-то движение такое, причем довольно активное движение, я бы сказал, судорожное. Вот, открываются ворота, и оттуда выезжает пожарная машина. Тут мы видим, значит, вывеску над этим гаражом «Фрайвиллиге Фойервер Триберг». И начинает, рядом стоит обычный жилой дом, там трехэтажный, двухэтажный, как обычно, такой вот типичный город, типичный дом в немецком провинциальном городке. Оттуда, значит, начинают выбегать какие-то люди в домашней одежде фактически, с мобильными телефонами, которые кому-то активно названивают. Эти люди там, одетые в треники, там домашние тапочки, вдруг начинают, значит, впрыгивать в пожарные костюмы, в эти пожарные сапоги, значит, разматывать, сматывать, там, готовить машину к выезду. И буквально через минуту-две на огромной скорости к этой площади, где мы, значит, сидим и попиваем пивко, начинают подъезжать автомобили, частные автомобили, из которых выпрыгивает по двое, по трое человек. Причем эти автомобили, они едут на бешеной скорости, тормозят так, что шины дымятся.
С просвистом.
Да. И эти люди точно так же в трениках, в каких-то там засаленных майках домашних, в которых они там ходили, вот, в шлепанцах. Кто-то был босиком, буквально босиком. И они все начинают мгновенно переодеваться в эти пожарные костюмы, хватать там оборудование, одевать на голову шлемы какие-то, все это, готовить эту машину. Плюхаются в нее все и мгновенно уезжают. Вот. Буквально через 5 минут начинает собираться вторая машина. Не через 5, там через 2. Уже поменьше такая, как микроавтобус. Вот. Ну, тоже с такой же как бы интенсивностью, с такой же скоростью. Интервал между началом вот этого суечения и выездом машины мы засекли. Это был 7-8 минут. Вторая машина отъехала там, по-моему, через 2 или 3 минуты. Вот так вот, собственно говоря, работает пожарная служба, добровольная пожарная служба в Германии.
А то куда поехали, сказать... ты был не в курсе, то есть сам пожар не видел?
Нет, сам пожар я не видел, мы предприняли уже вечернюю экскурсию там по городу и по его пивнушкам, и уже возвращаясь вечером, мы видели около этой пожарной, вот и, кстати, о том, что это времяпрепровождение, полезное времяпрепровождение, мы видели выставленные столы, где эти пожарники, вероятно, там, значит, сидели, бодро жонглировали бутылочками с пивом, и, вероятно, отмечали удачно потушенный пожар. Вот. А Триберг, у него такие особенности географические. Он на горах расположен. То есть это буквально вот такая лощина. Лощина между двумя достаточно высокими горами. И дома там вот они как такими этажами. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И поэтому они поехали куда-то там на вершину, там, не знаю. Вот. Но очень громко гудели, очень быстро ехали. И потом очень весело попивали пиво и, в общем, были довольны результатами весело проведенного дня. Вот. Надо сказать, что, конечно, в этих добровольных пожарных дружинах Фрайвиллиге Фойервер не все работники, разумеется, добровольщики. Но, в общем, короче говоря, я не знаю, как по штату в маленьких городах, но, в общем, постоянными работниками это 2-3 человека. Как правило, один из них имеет высшее образование. Вот,
высшее пожарное образование, наверное.
Да, высшее пожарное образование, разумеется. Вот. И, в общем, все это работает как я понимаю, очень четко, очень конкретно и очень результативно. Вот. То есть 7 минут на сборы для людей, которые еще там 10 минут назад пили пиво, там, или, я не знаю, работали в саду, или играли с детьми, а через 10 минут они уже едут на пожар, это, по-моему, очень круто. Просто очень круто.
Кстати говоря, короткое отступление от темы. Я недавно видел в Германии, тут активно следят за ситуацией в России, в детской передаче рассказ о том, каким образом, как случилось так, что пол страны фактически задымлено. Рассказывали о торфянниках, о способах их образования, этих торфянников, о том, как там случается возгорание, вот эти вот тления на глубине большой, о том, почему так сложно их потушить. Очень здесь забавно, с инфографикой, с анимацией, то, как немецкий интертеймент реагирует быстро и очень профессионально на происходящие события в мире. Очень любопытно, кстати.
Ну да, да-да-да. Ну, я думаю, что в детской передаче там не упоминались причины того, почему так поздно начали реагировать на эти пожары, почему, в общем, общественность была мобилизована, да и не общественность, а МЧС конкретно занялась этими пожарами вот так в полный рост, только тогда, когда уже действительно горело полстраны. То есть вот это для меня, Макс, честно говоря, это немножко отклоняясь от нашей темы, совершенно непонятно. То есть Россия, в России почему-то зима всегда наступает внезапно, пожары точно так же начинаются внезапно, хотя великая сушь стояла месяц, по-моему, больше месяца до начала этих пожаров. В общем...
Есть у нас сегодня день, этакой, знаешь, рекламы внешних ресурсов, тоже коротко скажу на эту тему, о ресурсе, о аккаунте Кремлин Раша, именно не Кремлин, а Кремлин, первую букву переставлена, в Твиттере, twitter.com/KremlinRussia, там порой гениальные находки, на мой взгляд, появляются, то есть это ведется как будто бы от такого, знаешь, альтернативного президента, он и выглядит так же, аккаунт с гербом, как у господина Медведева. Однако там такие пассажи порой находятся, что, ну вот, поразительно. Последний пассаж, который был публикован в этом твиттере на сегодняшний момент по поводу нашего с тобой разговора. Внимание. Руководство МЧС не могло предвидеть, что закупленные в массовом порядке представительские иномарки окажутся непригодными для тушения пожаров.
Да.
То есть пародируется стиль официального сообщения, при этом, если вдуматься, в общем, там, конечно, все неплохо.
Ну да. То есть покупка этих «Тойот» и Land Rover'ов, это, конечно, первейшая задача для МЧС. То есть, ну вот почему-то в Германии этого нету. Вот почему-то нет. Если это пожарная дружина, то она почему-то покупает себе не Land Cruiser, а почему-то покупает пожарную машину. Почему так происходит? Совершенно непонятно.
Черт, подери.
То есть это какие-то у них там эти внутренние
мотивации. А ты слышал, да,
мотивация?
Снова погружаться в тему российскую, о той переписке, ну, вопрос-ответ. От блогера и Путина. Да, когда отдайте нам нашу рынду, типа того, что...
Да.
И Путин очень так... Ну, его люди, конечно, очень... Ну, в общем, красиво тоже парировали. Это было бы красиво, если бы потом все не продолжалось, если бы пожары были на затухании, они бы справились со всем. А потом уже эта пикировка выглядела достаточно сомнительно. Я позволю себе еще одну цитату перед тем, как перейти к дальнейшему. Из этого же аккаунта просто посмотрел, что тоже идет в пику. Граждане не должны стесняться шить себе самодельные марлевые повязки и самостоятельно тушить пожары, потому что налоги пошли на более важные цели.
Ну да, да. Но это все, знаешь, когда я слышу о таких вещах, мне хочется произнести старинную сакраментальную мудрость о том, чтобы это было бы все смешно, если бы не было так грустно. Ну ладно, вернемся как бы к нашей программе, поскольку у нас сегодня действительно тема такая немножко куцая, больших знаний... По большому счету, о работе пожарной службы в Германии у нас не имеется, у меня не имеется.
Говорили 20 минут, Петя.
Но все-таки это в регламент нашей программы не совсем укладывается, то есть это меньше. Поэтому мы решили поотвечать немножечко на вопросы, потому что в последнее время наши слушатели проявляют, и большое им за это спасибо, чрезвычайную активность. Они не хотят, чтобы наша программа закрывалась, вот, и подбрасывают нам все новые и новые темы.
Мамы, некоторые... мы как вот, знаешь, как эти самые, как шантажеры с... Типа, если что, я убью этого котика. Можно поставить уже даже картинку. Если кончится тема, мы закроем программу.
Да. Ну вот, некоторые из этих тем очень большие, о которых мы обязательно будем говорить. И огромное спасибо людям, нашим слушателям, которые эти темы присылают. на которые мы могли бы говорить, о которых могли бы рассказывать. Есть темы более мелкие. Вот мы сегодня попробуем ответить на вопрос, вот, например, нашего слушателя Золотовски. Он нас спрашивает, вот хочу, пишет, подбросить вам темку. Уже 20 лет объединены Восточная и Западная Германия. Срок с исторической точки зрения микроскопический. И тем не менее, я почти не встречаю упоминания о каких-либо отличиях частей бывшей ФРГ и ГДР. Неужели немцам удалось за столь короткий промежуток времени не только выровнять уровень жизни, но и полностью ассимилировать в культурно-бытовом смысле восточных немцев? Нутром чую, что не все так просто. Пишет наш слушатель. Хотелось бы услышать ваше субъективное мнение по этой теме. Ну вот, Маш, вот какое у тебя субъективное мнение по этой теме?
Ну, я бы так сказал, что там не все, конечно, просто. Но в целом, по моим ощущениям, и потому вот по моему общению с немцами, они уже смирились с тем фактом, что это объединение произошло, и где-то даже подзабыли его, по моим ощущениям. Вот повторюсь, что здесь очень сильно зависит, наверное, от тех лиц, с которыми общаешься, с тех людей. Возможно, в каких-то слоях населения, тех, что не находятся в зоне моих контактов, мнение другое. Но мне кажется, что даже анекдоты уже затихли. Вот эти вот пресловутые Оси и Весси, то есть восточные и западные немцы, которые были героями анекдотов, ну, еще недавно, там, лет 10 назад, по крайней мере, как я знаю, да, еще не было Германии тогда, просто знаю, что это было активно, видел сборники анекдотов, в конце концов, тех времен. Сейчас уже это так, но, там, скорее, вектор анекдотов сместился в более понятную и общечеловеческую тему шуток про полицию, там, шуток про национальности.
Да, но про секс.
Не деление на восточных и западных немцев. А ты что думаешь?
Угу. Ну, вообще, на самом деле, как бы этот вопрос, он изначально неверно поставлен. То есть ФРГ и ГДР, они никогда, еще раз повторю, никогда не были отделены друг от друга вот напрочь. То есть во времена коммунизма, во времена социалистического режима в ГДР огромное количество связей между ФРГ и ГДР сохранялось. Потому что это все-таки была единая нация, которая жила вместе много сотен лет. И вот эти 30 лет их, с 50-го года.
Ну, не больше.
Да. Как бы расставание на время, это, в общем, по большому счету не сыграло никакой роли. Потому что национальный менталитет фактически не изменился никаким образом. Продолжались, там показывали ФРГ, показывали ГДРовские фильмы, и в ГДР показывали ФРГшные фильмы. Много деятелей культуры циркулировало между этими двумя странами. Никогда не была закрыта переписка между родственниками, ведь огромнейшее, невообразимое совершенно количество семей после войны были разделены.
В этом смысле, кстати, очень трагичные фотографии есть в большом количестве в Берлине. Там как символ разделения, вот эта вот стена пресловутая, которая делила Берлин на западный и восточный. Есть такие фотографии, когда стены еще нет, а есть уже колючая проволока, которая охраняется с одной стороны американцами, с другой стороны советскими солдатами. И вот семьи подходили к этой колючей проволоке встречаться, там общаться через нее, уже не имея возможности, видимо, соединиться.
Да. То есть это действительно была колоссальная национальная трагедия разделения. То есть это миллионы семей были разделены. Но в то же время вот эта возможность этого общения, пусть не близкого общения, но хоть какого-то общения, они могли писать друг другу письма, они могли обмениваться какой-то информацией, они даже, кое-кто имел возможность звонить по телефону, кое-кто имел возможность ездить в гости. То есть
это,
не
это
надо...
мало кто.
Мало кто, но тем не менее, это были тысячи человек. То есть это не было вот тем как бы тотальным железным занавесом, как в России. То есть здесь имел простой человек, если он не был замечен там в каких-то антикоммунистических озорствах, в общем, через какое-то время поехать в гости к своим родственникам в ФРГ из ГДР.
В общем, я думаю так, Петя, что ответ на вопрос о том, есть ли разница сейчас такая глубинная между ФРГ и ГДР, он лежит в такой плоскости. Сотни лет народ жил едино, ну, более или менее. А потом его на 40 лет разделили, почти 40 лет, если не ошибаюсь, да, вот если стена, даже чуть больше, кстати, да, то есть, не чуть
больше. С 50-го года, да, 40 лет.
Окей, вот, и потом его снова соединили, что для него было, в общем-то, таким органичным восстановлением. И прошло уже 20 лет. Ну, что можно сказать? В общем, как бы он вернулся в практически первозданное состояние.
Ну, тут тоже не так все просто, по большому счету. То есть, его, ну, в какой-то степени да. То есть, например, вот этот вопрос о том, что выровнять уровень жизни. Например, в течение всех этих 20 лет западные немцы платят специальный налог на развитие восточных областей. Специальный налог. И если поначалу они громко топали ногами и говорили там, ну вот, типа, наприсоединяли черт знает кого, а мы должны за это платить. Сейчас уже практически все эти разговоры отошли в прошлое. То есть платят, платят и платят. И будут платить. И вот на эти деньги, в общем, нешуточные деньги, то есть это миллиарды, миллиарды евро, развиваются в восточной области. Потому что когда, естественно, когда объединились, там, в общем, была разруха. То есть там были неконкурентоспособные предприятия, которые поставляли там медицинские препараты и косметику в СССР. Естественно, на Западе никто эту продукцию покупать не хотел. То есть, ну, вот тот же знаменитый огромный комбинат Флорена, который... косметика которого, косметика парфюмерия которого в СССР считалась там высшим шиком. Естественно, никто эту флореновскую косметику на Западе покупать не собирался. Это было совершенно неконкурентоспособное предприятие. Тем не менее, сейчас флореновская продукция вернулась на рынок ФРГ, уже нынешней Германии. Она недорогая, но тем не менее она пользуется устойчивым спросом в силу своей качественности и, в общем, недороговизны. То же самое касается огромного количества предприятий ФРГ, бывшей ГДР, которые были доведены до определенного уровня. И, в общем, сейчас они, конечно, не лидеры немецкой промышленности, но они имеют совершенно реальную конкретную конкурентоспособность. Они, в общем... Нельзя сказать, что преуспевают, но, по крайней мере, работают.
Немцы сумели их поднять, что молодцы, кстати.
Да, да, да.
И то же самое, в принципе, приемлемый уровень.
Да, то же самое можно сказать о городах ГДР, которые, в общем, после ухода коммунистов были в полуразрушенном состоянии. То есть мой приятель рассказывал о том, что квартиру в Лейпциге, например, можно было купить за 1000 евро. Квартиру в Лейпциге. Но это была квартира совершенно в аварийном состоянии. То есть очень много, очень была очень большая разруха, совершенно несопоставим. То есть вот уровень развития народного хозяйства был совершенно несопоставим с уровнем развития хозяйства в ФРГ. Но тем не менее потихоньку, полегоньку все приходит в норму, реставрируются памятники архитектуры, которые были заброшены коммунистами на 20-30-40 лет. В общем, короче говоря, действительно, сейчас все различия потихоньку стираются, и даже вот этот 3 или 4 года назад был такой всплеск остальгии. В основном это было, конечно, раздуто средствами массовой информации, то есть это была как бы модная, прикольная тема, то есть ностальгия всегда модна, а остальгия – это фактически то же самое, что и ностальгия. То есть очень многие появились, в газетах появлялись статьи о том, что вот как было хорошо жить в социалистической Германии, и как плохо жить вот сейчас нам при капитализме. Ну, что тут можно сказать? При капитализме жить просто по-другому приходится. И, в общем, сейчас с этим все смирились и стараются к этому адаптироваться.
Вот, ну, окей, Петя, я предлагаю тогда, мы планировали еще кое-что раскрыть из вопросов слушателей, но не городить огород и вынести их дальше на наше постотпускное представление, выход снова в свет, поскольку, о чем еще не говорили, скажу сейчас, мы планируем также в программе «Рунтология», о чем я говорил несколько раньше, в ленте на PodFM другой, если вы ее не слушаете, то скажу, что такая тоже есть. Уйти в отпуск мы планируем и вернуться снова в начале сентября. Верно, Петь?
Да, 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 да. То есть месяц отпуска, меньше даже. Даже меньше
порядка месяца.
Порядка месяца,
я думаю. То есть мы, скорее всего, запишемся в районе, видимо, там 7-12 числа. Нужно будет с тобой просто там понять, когда вернемся. Отдышимся, да, то есть отпуск будет такой номинальный у меня, в всяком случае, у тебя-то будет он, у меня будет номинальный.
Будет.
Но, по крайней мере, отдых от записи у меня будет определенно, я полтора года, как умная Маша, пишу подряд подкасты, нужно отдохнуть. Окей, на этом все, друзья, спасибо, что слушали программу «Евроведение», ищите нас на Под.фм, если вы нас нашли где-то в другом месте. Также на Под.фм в ленте программы мы ждем ваших комментариев на тему этого выпуска, на тему того, что вы хотели бы еще услышать. Любые вопросы, уточнения, мысли, идеи принимаются с большой благодарностью. А, с вами были уходящие в отпуск, отдыхающие уже практически от трудов праведных Петр Сенков и Максим Спиридонов. Будьте здоровы и всего хорошего.
До свидания, друзья.
Евровидение. Лучше один раз услышать, чем 100 раз не услышать.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.